Я вас категорически приветствую. Клим Александрович, здравствуй.
Добрый вечер.
А вот ты очень-очень давно обещался рассказать про нехороших людей отдельно, которые неправильно копают археологические находки.
Что обещал,
про
обещал.
Что про них можно сказать?
Ой. Я почему так долго не рассказывал? С духом собирался, потому что как только я начинаю рассказывать про этих нехороших людей, я в основном вою и бросаюсь кусаться. Это не очень содержательно.
Я ничего не копал.
Вот. Но эта тема крайне печальная и очень больная, хотя, конечно, теперь все стало чуть-чуть полегче, но именно что чуть-чуть. Эти граждане, которые занимаются незаконными раскопками, представляют настоящую физическую угрозу отечественной истории. В первую очередь, конечно, средневековой и античной, и, естественно, доантичной, то есть там во времен каменного века, например, тоже.
Почему? Чем именно?
Ну, для того, чтобы понять, чем именно, нужно сначала понять, прежде чем говорить о том, как работает черная археология, нужно понять, как работает белая археология, вообще, что такое археология. К сожалению, граждане плохо представляют себе или вообще не представляют себе, как работает археология и как работает, собственно, археолог. Потому что все почему-то считают, что археолог – это что-то вроде Индиана Джонса. То есть человек, который охотится за сенсационными находками, за сокровищами. То есть вот он там долбит дырку в земле лопатой, достает оттуда какие-то предметы.
Золотые кубки.
Из которых, например, там какие-нибудь глиняные черепки никому не нужны, неинтересны. А вот потом он наконец находит золотой мегакубок или там клад царя Париса, и делается великий знаменитый, пишет про это какую-нибудь огромную книгу и получает большой гонорар, к примеру. Вот это совершенно не так. Хотя, конечно, сенсационные находки случаются. Чего греха таить? Бывает и такое. Бывают и очень дорогие находки. Там в самом деле там находят какое-то там золото, бриллианты и прочее, прочее. Редко-редко. Вот. Но для археолога глиняный черепок по сравнению с золотой короной ничем в ценности не отличается. Просто почему? Потому что археология не занимается коллекционированием отдельных предметов. Археология занимается коллекционированием выборок предметов. То есть мы должны, как ученые, собрать группу синхронных источников, ну или проследить развитие этих самых артефактов во времени. Например, ну, условно говоря, такие-то глиняные горшки не изменялись с 11 по 15 век вообще, к примеру, и существовали вот на такой территории. Угу. После чего, когда мы собираем представительную выборку остатков данных горшков, мы наносим их на карту, где видим, что здесь их было там. Основная концентрация, 75% находок происходит с этой территории, здесь там, 20%, здесь 5%. То есть понятно, что тут их просто, видимо, продавали или иногда завозили, а производили их здесь. И наложив на временную шкалу, мы можем получить время их бытования. Что нам даст, например, серьезнейшее подспорье в качестве датирующего признака. Потому что керамика, а мы сейчас говорим именно о керамике, обладает тем ценным свойством, что не гниет в земле. Она там пролежит 1000 лет, 10 000 лет, и ничего тебе не случится. И если мы хорошо знаем, например, данную категорию керамических изделий, например, вот горшков, как я сказал, то, находя в археологических памятниках обломки данного типа артефактов, мы можем с большой уверенностью датировать сам памятник.
То есть культура данного горшка обитала вот тут, формы он был приблизительно такой, раскрашен был вот так, или там какой-то орнамент нанесен вот так.
Да, да? Производился из такой-то глины, по такой-то технологии, имеет такие-то характерные особенности, и увидев его, мы можем датировать предметы, лежащие рядом в том же самом слое. Угу. Вот. В этом отношении керамика – это колоссально важно. Заметьте, не золотая корона одна сама по себе, а выборка одинаковых керамических или однотипных керамических изделий.
Сразу на ум идут горячо нами любимые древние греки, у которых масса сюжетов мифологических, военных, сексуальных на различной глиняной посуде
так
была
точно
изображена. И я не знаю, там, начиная от, все мы помним, там, прыжков в длину с какими-то гантелями и заканчивая особенностям устройства этих, как они там, триремы.
Корабли.
Корабли. Короче, как сидели, где весла были, там люди со знанием рисовали. Полезная вещь, да.
К примеру. Например, римская монета, найденная где-нибудь в Румынии, и такая же римская монета того же самого времени, найденная где-нибудь в верховьях Волги, например, для человека далекого от археологии, ну, имеет ценность, например, в долларах, и она совершенно одинаковая, потому что одна и та же монета. Угу. Вот, но для археолога монета римского времени, найденная в Румынии, это обыденность. Их там находят килограммами, постоянно много. А такая же монета, найденная в верховьях Волги, означает то, что там тоже доходили или римские купцы, или римские товары транзитом каким-либо. Это обозначает зону распространения, то есть римской торговли. И монета, которая найдена в верховьях Волги, таким образом, стоит гораздо дороже в научном смысле, чем такая же монета, найденная в Румынии.
Не все знают, что Румыния – это
Румания.
На самом деле Румания, то есть римляния.
Да, да, именно так. Значит, далее. Археология работает не только в, так сказать, 2D измерении, то есть на карте, на плоской, но она работает еще и в глубину.
В 3D.
В 3D, да. Потому что археолог, раскапывая памятник, в обязательном порядке составляет не только план, то есть карту находок, это называется планиграфическое исследование, но и стратиграфию, то есть как оно углубляется в землю.
Угу.
Ну, понятно, что, конечно, бывают однослойные памятники, например, поле боя, на котором не нарастал культурный слой. Там слой вообще один. Там вот то, что у тебя под дерном, угу, под заросшей травой есть, то и есть. Это сборный материал. Вот. Но если говорить о археологии в целом, то мы часто имеем дело с многослойными памятниками, то есть это городища, селища, ну, то есть как города и прочие поселения, которые существовали очень долго, и там культурный слой нарастал год за годом, и там где-нибудь в Новгороде, например, он в среднем доходит до 4,5 метров в глубину.
Культурный слой?
Да.
Обалдеть.
То есть это как двухэтажный дом фактически.
Угу.
Иногда еще глубже. Вот. Или тоже многомерный памятник, но который возник одномоментно, например, захоронение в кургане. Там культурного слоя как такового нет, но есть, так как многослойное помещение предметов в одном и том же кургане, тем более, что в кургане могли хоронить неоднократно, там могли быть подхоронки в том же самом кургане. Тогда мы имеем, так сказать, не законсервированный, а расконсервированный памятник. Культурный слой – это колоссально важно. Потому что культурный слой нарастает не одномоментно, он нарастает какими-то такими скачками, и поэтому его даже визуально довольно легко определить, это один слой или это уже другой слой.
Угу.
Они зачастую отличаются по консистенции цвету, по плотности. И сразу хорошо видно, например, что в слой кто-то вторгался до тебя, что слой раскопан, в него какой-то есть впуск, или, как говорят археологи, перекоп.
Угу.
Если мы все это собираем вместе, мы можем довольно точно определить, что вот этот предмет, лежащий с этим предметом в одном и том же культурном слое, скорее всего, имеют, если не схожую датировку, то, по крайней мере, идентичное время хождения. Потому что понятно, что и в средние века тоже имели место различные анахронизмы. То есть, там возможно теоретически предположить существование меча XI века в XV веке. Ну, просто потому, что он висел у кого-то, например, на стене.
Это, наверное, не говоря про деньги, которые, будучи серебром и золотом, годились и древние, да?
Именно так, именно так. Тем более, что некоторые деньги вообще, по нашим понятиям, деньгами не являлись, а были, например, просто отрубком от слитка.
Угу.
И понятно, что такой слиток мог ходить одновременно и в 8 веке до нашей эры, и в 8 веке нашей эры. В общем, какая разница? Вот анахронизм, который мог вторгаться в более позднее время. Так вот, культурный слой – это кардинально важно. И археологический предмет, который находится в культурном слое, он находится в очень нежном и легко разрушаемом, в очень нежной и легко разрушаемой среде. То есть этот культурный слой, хотя казалось бы, ну, земля и земля,
угу,
там, не знаю, там пыль, песок и прочее, то, почему мы ходим, довольно грубая штука. Мы все к ней привыкли у себя под ногами. Но как только это оказывается в качестве археологического памятника, его повредить элементарно. И как только у нас слой повреждается, у нас сразу количество информации, получаемое из него, уменьшается. Потому что мы вообще редко имеем дело с законсервированными памятниками, где вот культурный слой нарос, и все. Потом там сверху уже никто не жил, никто в него не вторгался, все было там вот так, как оно законсервировалось, скажем, в 13 веке. Например, наши прекрасные друзья из Солнечной Монголии нам дали ряд законсервированных памятников, просто полностью уничтожив данное поселение. Так что потом там очень долго никто не жил вообще. И мы получаем по этому поводу исчерпывающую информацию с почти неповрежденными слоями, с четким временем залегания находок, с четким пониманием, где была материковая поверхность и где была дневная поверхность 13 века. И вот там есть какой-то слой, скажем, 50 сантиметров, который набит находками.
Угу.
Это репрезентативно. Но так бывает редко. И я повторяюсь еще раз, что культурный слой – это информация о дате, это информация о синхронном или асинхронном бытовании тех или иных предметов. Это то, что дает нам основание для датировок. Фиксируется обязательно в стратиграфии. Вот так, если говорить очень коротко, это все работает.
Угу.
Черный археолог занимается коллекционированием именно предметов. Его интересует как таковой предмет. Потому что, если их всех так вот очень грубо классифицировать, существуют просто воры, которые занимаются продажей данных предметов и из этого живут. Ну, или подрабатывают.
Угу.
А есть идейные копаря, которые просто не представляют себе жизни без того, чтобы не выйти с металлоискателем летом куда-нибудь и не покопать. Но они тоже собирают именно предметы. Их предмет интересует сам по себе. В отличие от археологии, которая, как я уже писал, не занимается коллекционированием предметов вообще. Мы по-другому устроены, как наука. И вот приходит черный археолог, неважно какой, приходит он, значит, на поле. Достает он свой георадар.
Что это такое?
Ну, это очень мощный металлодетектор, грубо говоря. То есть они бывают разных типов, там с разнесенными станциями, могут бить на очень большую глубину, с четкой дифференциацией металлов, там какая масса, на какой глубине залегает, бронза это или не бронза, там золото, железо, что-нибудь такое.
Обалдеть, вот так вот. Никогда про такое не слышал.
Ну, наука не стоит на месте, ко всему этому подключен мощный компьютер.
Ага.
Вот, там все тебе показывает, рассказывает.
То есть он фактически как эхолот, да, только внутри земли.
Да.
И на сколько метров оно прошибает?
Ну, хороший стационарный георадар дает, в общем, уверенную информацию там чуть ли не до метра вглубь.
Прилично.
А бывает, кстати, и больше. Ну, там их очень много разных типов. Я даже боюсь, что я их не то, что не все знаю, даже не все представляю.
И сколько такой аппарат стоит?
Ну, вообще хороший георадар, там у него стоимость там, от 2000 евро начинается и дальше.
Не сильно дорого.
С одной стороны, не сильно дорого, а с другой стороны, это за пределами возможностей большинства археологических экспедиций.
О, как!
Вот так. Потому что им там, как правило, зарплату-то не всегда есть чем платить.
Ага.
Вот. И, как правило, археолог работает очень сильно по старинке, то есть с ножом и кисточкой и небольшим совочком.
Угу.
Вот это, да, это главный инструмент. Вот. Или если там есть металлодетектор, то, как правило, очень мало отличающиеся от тех штук, которым во время Второй мировой войны мины искали.
А нынешние как? Хороши металлодетекторы эти?
Ну, конечно, я же говорю, что вот их вершина развития – это вот эти самые георадары, которые…
Ну, это стационарные.
Ну, да, их просто там… Ну, в любом случае, выбор инструментария этого электрического просто колоссальный. Были бы деньги.
Угу. Ну, то есть, любой идиот может подобное купить и приступить к поиску.
И приступить, и причаститься к истории, да. Ага. Вот археолог выходит на поле, черный археолог выходит.
Черный копатель.
Черный копатель. Я отдельно поговорю о наименовании этих паразитов. Честное слово. Выходит он в поле, достает свой прекрасный прибор и занимается сбором металлических предметов. Как правило, это преподносится как нечто абсолютно невинное, но вот такое хобби у человека, бог ты мой, ну просто ему вот нравится история, он тоже хочет ее изучать. Кстати, угу. Есть абсолютно искренние люди, которые в самом деле не думают, что изучают историю, они, кстати, самые опасные в итоге.
Да.
И говорит, я ничего, между прочим, вообще из археологии не вынул, я просто шел там в поле или по пляжу и нашел там два медных крестика, но этими медными крестиками забиты все музеи, какая вам разница, господи. Там, тем более, нет памятника. Сразу назревает вопрос. Молодой человек или не очень молодой человек, а у вас какая квалификация, чтобы определить, есть там памятник или там нет памятника?
Ну уж. поумнее тебя будет, по всей видимости, да? Эта штука так квалификация расценивается.
Правильно, потому что у него же есть деньги на металлодетектор.
Да.
Значит,
да,
он уже умный. Да. Все в порядке. И вообще он историю изучает. Просто, опять же, это сразу есть еще один тезис, который они все сразу высказывают: что если бы не я, это бы так бы в земле и сгнило.
Боже мой.
Вот. Ну.
Лучше бы сгнило.
Оно 1000 лет до тебя пролежало, угу. И я уверяю, если оно не растворилось к этому времени, оно еще 1000 лет пролежит, и ничего с ним не случится. Так вот, они, эти археологи, черные, вырывают самое главное вещь из исторического контекста. Как только вещь, вынутая из земли без должной фиксации, она теряет 99% своей научной ценности. Какая бы она сама по себе красивая и информативная ни была. В свое время, пока все это не было так распространено, находка, например, шлема средневекового на территории у нас России, это была, если не сенсация, то около того. Угу. Потому что шлем сам по себе – это очень сложное, высокотехнологичное изделие, которое несет много информации в себе. Ну, в конце концов, просто эффектно выглядит.
Да.
Их мало, потому что, опять же, они были очень дорогие, и как попало, их не разбрасывали. И вот я попал где-то году, наверное, в 2002, там, что ли, или 2003 году, попал я в Москву на рынок около станции метро Измайловская, на знаменитый вернисаж. Я думал, я там посидею окончательно, потому что я говорю, что только что для меня каждый шлем, найденный на территории Руси, был около сенсации. И я их знал наизусть почти все. Или, если не все вообще. Ну, по крайней мере, то, что касается средних веков. Угу. И тут я, гуляя по этому вернисажу, своими глазами увидел 3 шлема сразу, которые там продавались.
Обалдеть.
То есть, я просто шел, я не понимал, на каком я вообще свете нахожусь. Вот просто куда я попал, на какой я планете, черт возьми. Тут я, бывает, по году, там, по 2, по 3, в каких-то публикациях пытаюсь найти публикацию нового шлема, который, например, я знаю, лежит в запаснике такого-то музея, и его выкопали 10 лет назад, но никак не могли отреставрировать, толково опубликовать. И вот, наконец, его, ура, опубликовали. Я сам этого шлема не видел, он далеко от меня находится, в каком-нибудь Абрау-Дюрсо. Вот. Но, однако, вот публикация, у меня большая радость по этому поводу. И тут я просто иду по вернику, по вернисажу, и вижу своими глазами 3 шлема, которые никто никогда из ученых не видел. И более того, не увидит. Так вот, даже если вдруг там окажутся профессора и академики на этом вернисаже, им прям бесплатно эти шлемы отдадут.
Поздно уже, да?
Поздно, потому что эта вещь, вырванная из земли, и непонятно, где она лежала, в каком она лежала контексте, и даже если вам копальщик со всей откровенностью расскажет, что там лежало, во-первых, это точно здесь найдено, вот точно здесь найдено. И я еще нашел с этим предметом, значит, такой-то обломок сабли, такой-то обломок стремени и вот такую монету. Угу. И мамой клянусь, там больше рядом ничего не лежало, было только это. Это идеальные условия, которые я описал. Во-первых, они крайне редко достижимы, но и даже тогда эта вещь практически лишённая информации о себе. Потому что непрофессионал, который не соблюдает сложнейшие технологии раскопок, не может гарантировать контекста, который рядом был. Угу. Он не отличит никогда. Это что это? Слой городской? Или там, например, слой там, поселения? Это случайная утрата? Это клад? Или это, например, разрушенные еще в средневековье захоронения?
Как это не говоря про слои, что одно могло лежать выше, другое ниже, все одной куче. Да.
Это просто, как правило, такой даже вопрос не ставится. Потому что для черного копателя данный шлем, например, кочевнический, он представляет ценность, потому что продать можно за много долларов. Ну или потому что ему вот себе в коллекцию такую штуку захотелось, она, черт возьми, красивая и довольно редкая. Угу. Поэтому вещь выпала из научного оборота. Она превратилась из научного материала просто в антиквариат. Все. Что характерно, что забывают всегда. Вот это убийство первой степени, сделанное умышленно, по предварительному сговору. Почему это убийство? Потому что как и убив человека, мы его потом уже не оживим никогда, так и убив археологический памятник, мы уже никогда его не оживим. Невозможно вещь зарыть обратно. Это всегда делается один раз. акт вскрытия археологического памятника и извлечения оттуда предмета. Восстановить мы его не сможем. Все. Это навсегда. Как только вы вытащили из земли, бог с ним со шлебом. Вот тот самый медный крестик, о котором мы говорили. Вы его вынули из истории навсегда. Это восстановить не получится. Даже если вы очень захотите. И точно найдете место, вот до сантиметра, где это лежало, обратно положить его, восстановив культурный слой, полный контекст, уже не получится. И когда, например, вот те самые идейные копаря черные, которые говорят, что мы никогда не будем работать на археологическом памятнике, потому что это зло, так нельзя. Мы занимаемся только сбором материала с поверхности, например, там, с пляжа или с какой-нибудь там опушки леса. Там точно нет памятника, это просто потерянные вещи. Ну, дорогие друзья, например, вот Бородинская битва, казалось бы, хорошо известное, документированное сражение, там, которое восстановлено буквально там, поминутно путем сличения перекрестных письменных источников с французской и русской стороны, там, военных наблюдателей и так далее, и так далее, и так далее. Ну, там все восстановлено, казалось бы. Но даже в таких условиях археологи умудряются найти там нечто новое. То есть карта атаки, например, французов, насколько глубоко они продвигались, восстанавливается по находкам залпов пуль. Потому что понятно, что это вот пули французские. Это именно залп батальона, который шел и кучно уложил в данном направлении свои пульки. Они кучно легли. Это залп батальона. Потом шел батальон вперед, в следующий раз выстрелил, и залп лег чуть дальше. Это просто пули, свинцовые шарики. Но эти свинцовые шарики рассказывают нам о конкретном прохождении фаз боя. И как только вы пройдете с металлодетектором и соберете не все, часть пуль, а скорее всего вы соберете их все, потому что они лежат неглубоко и хорошо видно. Как только вы соберете часть пуль, археолог будет лишен данных о том, что это шел батальон, потому что пуль станет просто меньше. Они утратят кучность, присущую батальонному залпу, уже невозможно будет сделать вывод о том, что тут было. А скорее всего, конечно, за лето по этому месту пройдет десяток идиотов, которые соберут все пули. И мы таким образом просто лишимся информации о конкретной фазе боя, в котором, дорогие друзья, обращаю ваше пристальное внимание, участвовали ваши прадеды, личные прадеды. И вы память о своих прадедах сами из земли вынули, украли и уничтожили. Вот это говорит о том, с каким глубоким почтением и уважением вы относитесь к истории вообще и конкретно родной истории.
А я помню, ты лет 10 назад мне рассказывал про то, что происходит на Украине, где грейдерами срывают курганы, подгоняют там какие-то поливальные машины, промывают грунт и все, то есть там в промышленных масштабах вообще уничтожают.
В братской Украине, к сожалению, это происходит. Но, к сожалению, еще раз, это происходит не только в братской Украине, потому что у нас самые разграбляемые археологические памятники находятся, вот это вот у нас Южный автономный округ, это, значит, Кубань, это Предкавказье, Кавказ. Там положение чудовищное, откровенно говоря, просто чудовищное, потому что вот именно так все и происходит, в том числе. То есть разрыть курган при помощи землеройной техники и вынести туда просто все, что можно хоть как-то продать, это, в общем, рутина, к сожалению.
Спасибо перестройке. И здесь наладили ее.
Нет, это все каждая лыка в строку, потому что у нас одна часть умелых парней занялась приватизацией заводов и нефтяных вышек, а другая часть, ну, у которых не было возможности заниматься приватизацией заводов и нефтяных вышек, занялись приватизацией исторического наследия, потому что это, в общем-то, одно и то же. Что тут они украли завод у народа, а тут он просто пошел в лес и стал воровать исторические ценности из земли. Это одно и то же абсолютно.
А страна родная с этим как-нибудь борется, нет?
Для этого есть 243-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Часть первая И часть вторая, первая до 3 миллионов рублей и 3 лет лишения свободы, вторая до 5 миллионов рублей и до 5 лет лишения свободы.
Угу.
Но практически она очень слабо используется, потому что, во-первых, я, честно говоря, не знаю, как это устроено в головах у милиционеров, но, видимо, вот понятно, что убийство нужно расследовать и закрывать людей как можно быстрее, потому что они общественную опасность вполне явно представляют такие люди. А если человек разрывает какую-то что-то в земле, что-то роется, ну это человек, он безопасный совершенно. Ну, зачем на него время и силы расходовать? Ну что он делает плохого? Да ничего он не делает плохого, господи.
Ну, я бы по-другому сказал, что есть. То есть там. В милиции, как и везде, есть некие приоритеты.
Да.
И если вокруг убивают людей, то в первую очередь, наверное, надо заниматься убийцами. Когда людей перестают убивать в таких объемах, у нас, кстати, не так много убивают, как может показаться, то когда это снижается, то, в общем-то, можно заняться чем-то другим, хотя бы личный состав освобождается. Но я про такое... Честно тебе скажу, я даже не слышал. У нас и отделов-то таких, по-моему, нет. Бывают там какие-то по антиквариату, а чтобы занимались конкретно вот этими раскопками, я такого никогда не слышал вообще.
Нет, это вот, этого нету. Есть отдельные дела, которые доводят до суда и конкретных посадок.
Ну, там же другое, в общем-то. То есть, если они это роют, совершенно очевидно, что они все это, абсолютно все. Это... продают.
Не, ну не все, конечно. Потому что часть оседает у себя в личных коллекциях, это никуда не поступает. Я говорю, есть идейные люди, которым самим нравится клептоманить.
Эти самые люди со временем умирают, потомкам ничего это не надо.
Все, и это все идет, все равно продается.
Да, все это идет на продажу. Но, в общем-то, в наших интернетах наверняка есть сайты, где все это продается. Сайты эти, как ты понимаешь, это не торговля наркотиками, они никуда не прячутся, ну, по большому счету. То есть, ну, как у нас прячутся, для даже тупой милицейской машинистки из спецчасти это только слезы вызовет. Ну, не знаю, какие проблемы их искать, ловить.
Дело в том, что они не просто не прячутся,
да,
а самым большим местом продажи ворованных археологических предметов.
Ну, ты сказал про
Саш. Нет, я имею в виду самым большим. Да, все-таки да. Это офлайн торговля, там довольно мало продается. А самым большим местом, где продавалась ворованная археология, был один из самых больших интернет-аукционов Молоток.ру.
Угу.
Небезызвестный. Сейчас он, по-моему, закрылся. По каким-то причинам экономического свойства. Но вот на этом Молотке.ру, там, где была посещаемость там, по 250 тысяч человек в сутки, там продавалось чудовищное количество этого ворованного археологического материала. Просто чудовищное, откровенно говоря. Там, ну, миллионные обороты были. Они ни от кого не прячутся вообще. Я мог бы назвать адреса сайтов, но я не буду, потому что я рекламу делать не хочу.
Угу.
Есть масса форумов, где эта публика собирается, общается друг с другом, обменивается археологическими картами. Вот, кстати, это ужас полнейший. Археолог обязан составлять археологические карты, чтобы просто удобнее было работать. Но теперь это все можно спокойно купить и скачать.
Угу.
И таким образом составил ты карту, и точно знаешь, что в будущем летом по твоей карте поедут люди с металлоискателями. Так вот, они общаются на форумах, организовываются. Там можно найти массу советов, как уйти от уголовной ответственности.
Угу.
Как сделать так, чтобы вас или не поймали, или если поймали, что нужно говорить, и что делать, чтобы не посадили.
Угу.
Там, видимо, есть люди, да не видимо, а точно есть люди, подкованные юридически.
Безусловно.
Советы, да. В общем, прямо читаешь, видно, что грамотно советуют, все в порядке. Вот более того, организованы они еще и, как бы сказать, лучше, чем археологи, прямо скажем. Потому что археолог в основном занимается наукой, ему некогда заниматься тем, чтобы еще, так сказать, друг с другом какие-то устраивать флешмобы, грубо говоря. А вот, например, несколько лет назад, по-моему, в 2012 или 2013 году, некий Д.С. Скрипка написал на Демократ.ру некое письмо открытое, где обосновывал пользу вообще этой самой народной археологии. Вот я все аргументы более-менее перечислил, что мы не достаем ничего ценного, все это ценное, оно вообще в музеях уже в 3 дубликата есть, это никому не надо, мы ничего не крадем, это полезно, если бы не мы, это бы все сгнило. Там за какое-то очень короткое время они, опять же, организовавшись, собрали 12 тысяч подписей за. Естественно, на это дело откликнулась научная, нормальная общественность, которая написала на том же «Демократе» письмо в ответ, где объяснили этому уважаемому господину Д.С. Скрипке, что он дебил. Почему он дебил? Вот то, что я говорил о картографии, планиграфии, стратиграфии и так далее, все было научным языком, с одной стороны научным, а с другой стороны довольно простым языком, разжевано. И поставили подписи многие весьма уважаемые люди, в том числе академик Деревянко из Новосибирска, и Седова, член-корреспондент из Москвы, ну и так далее. Кирпичников. И тоже собралось какое-то очень большое количество подписей. Так вот, эта публика черноархеологическая организовала голосование за письмо против черной археологии с фейковых аккаунтов массово. После чего этот сайт, естественно, занялся... Ну, понятно, что это фейковые подписи. Угу. Голосование нужно прекращать и пересматривать. И просто половину голосов за обрубили. Обрубив в том числе и, собственно, Деревянко, и Седова, и Кирпичникова, сказав, что фейковые аккаунты тоже.
Ой.
Вот, ну, то есть, вот, они так могут делать. Они так действуют. И, повторяюсь, действия – это устрашающие величины. Потому что сейчас, примерно за 10 лет активного распространения черного копательства, в силу того, что просто стали доступны профессиональные поисковые инструменты, за 10 лет они выкопали больше, чем все археологические экспедиции вместе взятые. За все время существования археологических экспедиций с середины 19 века начиная.
Два момента, как обычно. Первое, о чем это говорит, об ужасающем положении народа, который стонет под пятой кровавого режима,
да,
при котором у них почему-то появляются деньги на оборудование по 2000 евро и дороже, появляются автомобили, на которых они могут доехать куда угодно высокой проходимости, и появляется свободное время, в рамках которого они могут ездить и творить, что им захочется. Ну, я не знаю, это же какой-то чудовищный ущерб просто наносится. А куда жаловаться? Куда-нибудь пробовали?
Нет? В Росохраннадзор нужно немедленно жаловаться. Во-первых, во-вторых, в милицию.
То есть, если ты идешь и увидел, что какие-то люди ходят с металлоискателями, что-то
роют,
там копают, да.
Нужно немедленно сообщать, конечно. Хотя, конечно, скорее всего, никаких санкций не воспоследует. Более того, когда туда приедут, если приедут специалисты, там уже никого не будет. Скорее всего, потому что это очень быстро. Это же не археологические раскопки, которые в самом деле там на месяц могут вытянуться. Это увидел, зазвенело, лопату в зубы, дырку прорыл, забрал, в машину кинул, уехал. Все. Это очень быстро происходит.
Уроды.
Не то слово уроды. А вот, например, яркий характерный случай. Известный археологический памятник Старая Ладога. Она же в прошлом просто Ладога.
Угу.
Первая столица Древней Руси. 1250 лет. Юбилей. И вот эта публика, чтобы отметить юбилей Старой Ладоги, высадилась туда массово до начала сезона. Залезли на раскопку Анатолию Николаевичу Кирпичникову, на законсервированный в прошлом году, прошли его с металлоискателями и вынули весь металл, который находился в слое, который не был раскопан.
Идиоты.
То есть, приезжает наша археологическая экспедиция, Институт истории и материальной культуры Российской академии наук, и видит, что раскоп, который они подготовили на будущий год, весь в дырках, его отдолбили просто в три слоя. Ну, люди так пошутили.
Скоты.
Видимо, они думают, что это очень смешно и весело. Ну, о чем тут же было написано на форумах, никто же не прячется.
Скоты.
А Анатолий Николаевич Кирпичников теперь каждый раз, когда заканчивается сезон раскопок, заставляет студентов все засыпать пивными там пробками, нарезанной фольгой, нарезанными пивными банками, чтобы полностью засыпать слой металлом, чтобы металлоискатели сходили с ума. Ну, правда, опять же, от серьезного георадара с дифференциацией металлов не спасет. От серьезного металлоискателя тоже это не спасет. Потому что, опять же, они верхний слой отсканируют, пойдут глубже, ну и понятно, что там, в общем, сложность это создаст, но не смертельный. Это можно все обойти. Ну, это от любителей, которые совсем какой-то дрянной техникой пользуются. Ну, конечно, да.
Ну, это что же, минировать все, что ли? Я даже не знаю, что это вообще такое, как? Я не представляю, как это забарывать можно. Милиционера на каждый раскоп не поставишь, их тупо нет.
Нет, ну, во-первых, как я это вижу, возможно, я, конечно, ошибаюсь. Во-первых, конечно, нужно, несмотря на то, что конечно, даже среди этих вот копарей есть, в общем, редкие и вменяемые люди, которые, в принципе, на своем месте могли бы теоретически приносить пользу.
Угу.
Ну, просто потому, что у них есть время и инициатива. Например, они были бы, ну, совершенно бесценные археологические разведчики, потому что именно археологическую разведку археологи далеко не всегда могут проводить. А вот просто у человека есть свободное время, он поехал, прозвенел и позвонил куда нужно, сказал, что парни, там оно.
Угу.
Вот у меня, значит, сверху сразу находка. Я даже никуда не рыл, просто вот там из-под колеса машины вылетело. Вот, ну, есть сигнал, вам бы туда неплохо бы съездить. Такие угу. люди, кстати, есть.
Угу.
Так вот, несмотря даже на то, что они есть, вот сейчас конкретно миндальничать уже нельзя. Уже просто поздно миндальничать, конкретно поздно. Распространение всех этих металлоискателей, георадаров и прочее должно быть строго лицензировано. Зачем тебе эта штука, дорогой?
Ну, в общем-то, это да. Это
зачем?
Как с оперативной техникой, которая позволяет подслушивать, подсматривать и записывать. Ну, непонятно. Я первый раз я это дело увидел в Нормандии, на пляже в Этрита, куда угу. я прибыл в октябре месяце, и вдруг я увидел, что по пляжу ходит несколько человек с миноискателями. Ну, сначала удивился, потом до меня, конечно, сразу дошло, что они там цепочки, серьги, там всякое
да,
такое
да, еще. Да.
Поскольку их там стадо было, ну, явно они что-то находят, иначе один бы ходить не стал. Ну, наверное, там это какой-то смысл имеет. Во всех остальных, я не знаю, я вот в лавках хожу, типа в какую-нибудь ленту приезжаю, а там отдел есть такой. Навигаторы, именно искатели в обязательном порядке. Я бы прекратил продавать.
Нет, это нужно просто прекращать вообще их распространение. И те, что есть, должны подлежать обязательному лицензированию. Зачем тебе эта штука? Соответственно, если человек попадается с этим металлоискателем, угу. и у него нет бумажки на него,
угу.
так его нужно, а, изымать, б, хозяина штрафовать, а, возможно, и сажать. Как минимум, проводить разыскные мероприятия. Что он уже успел сделать? Так как никто не прячется, и все про себя сами пишут в социальных сетях и прочих интернетах. В общем, это довольно просто, как мне кажется.
Нужен закон специальный.
Так есть уже закон, его просто исполнять надо. 243 УК РФ. Часть первая, часть вторая. Если просто его соблюдать, вот конкретно его, это уголовное преступление вообще-то, если просто его соблюдать, то можно нанести, по крайней мере, серьезный удар по этому прекрасному народному движению снизу. Значит, во-первых, миноискатели. Во-вторых, конечно, если ты продаешь что-то, распространяешь что-то, это должно наказываться. Нельзя это просто так продавать. Ну, как мне кажется, это просто даже ну, цинизм, какой-то цинизм. Ну, приходишь ты на этот вернисаж, там все продается. Заходишь в интернеты, там то же самое, все в открытую совершенно. Выкопал шлем, там Кубань, предположительно, это какие-то половцы, там 13 век, возможно, там $1000, ну, условно говоря. Блин, ну этого человека же айпишник есть, его же найти легко.
Его даже искать не надо, так я тебе скажу.
Да.
Там сразу видно, кто это и что это. А при, я не знаю, дайте день хотя бы, так там вообще накопать можно неведомо сколько.
Именно так. И он занимается распространением краденого. Вообще-то так по-хорошему говоря, может быть, он сам и не копал, бог его знает, или, по крайней мере, это доказать
какая
нельзя будет.
Разница?
Но он занимается распространением краденого. За это нужно карать, просто соблюдая уже имеющееся законодательство. И вот как-то не очень кто-то занят. Просто вот конкретно. Есть, конечно, дела громкие с посадками и так далее, и так далее. Вот мои коллеги-археологи регулярно выступают экспертами на процессах такого рода. Но это может быть 1-2 раза в год.
Угу.
А это же просто шквал, это 9-й вал, это волна огромная. Это нужно уже не точечно бить, а нужно просто, я не знаю, волнолом какой-то строить. Чтобы в промышленных масштабах прекращать это дело. Ну, потому что у нас сейчас конкретно есть перспектива, что еще 10-15 лет такой работы, и массовая археология в России, по крайней мере, в регионах, наиболее пораженных данным явлением, просто прекратит существовать как явление, потому что все выкопают.
Искать уже будет нечего.
Ну, да? Там, конечно, будет чего, но я говорю, как именно как явление, системные археологические раскопки просто проводить будет бессмысленно, потому что памятники будут беспощадно разрушены. Тот самый культурный слой, о котором я говорю, будет перекопан, утратит там 90% информативности, из него будут вынуты предметы, и комплекс перестанет быть как таковым комплексом. То есть синхронные предметы будут вынуты. То есть что-то дорогое и ценное, что можно продать, вынут, что подешевле, как говорит там невидимая рука рынка, останется в земле, или они просто не заметят. Угу. Вот так. Я говорю, еще у нас есть конкретно еще 10-15 лет. И у нас не будет археологии Кубани, Крыма. Кстати, Московской области, потому что Московская область – это около 2000 археологических памятников, и ежегодно уничтожается или повреждается около 100.
Неплохо, да. В общем-то, под вопли в телевизоре про то, что злой ИГИЛ, организация, запрещенная на территории Российской Федерации, взорвал Пальмиру в родной стране, по 100 пальмир в год уничтожают.
Конечно. Да? Если иметь в виду, что для истории какая-нибудь деревня в Вятических лесах, она в смысле культурного явления равноценна с Пальмирой. Потому что вот была Пальмира, а вот были Вятичи. И тех нужно изучать. Вот у нас только под Москвой 100 пальмир в год пропадает. Ну или сильно повреждается.
Какое-то безумие, честно вам скажу. То есть дай дураку известный прибор из стекла. И вот
разобьет вам, и порежется.
Да, вот вам что получится.
На самом деле, как я уже говорил неоднократно и повторю еще, основной вред, конечно, наносят не воры. Потому что воры, ну, это конкретные уголовники, хорошо организованные, их всегда немного. Угу. Они вынуждены, я уверен, договариваться с местными околоточными начальниками милицейскими, потому что просто так подогнать куда-то грейдера, начать раскапывать что-то так можно, один раз и можно, но если ты этим постоянно занимаешься, на тебя обратят внимание наверняка. Вот, наверное, делятся. Угу. В общем, это целая такая вот бизнес-система, но она небольшая, она, конечно, наносит чудовищный вред, но она, по крайней мере, с ней понятно, как бороться можно. Потому что это преступники, против них есть специальные органы. Угу. А вот что делать с людьми, которые просто по велению сердца на последние деньги покупают металлоискатель, и всей семьей, понимаешь, с малыми детьми, чтобы приучались историю любить, едут летом в поле, понимаешь, прочесывать в надежде найти что-нибудь интересное. Например, какую-нибудь пулю. Ну, это всего лишь пуля, господи. Угу. Вот что с ними делать, я не знаю.
Сажать. Нет, я знаю.
Сажать, конечно. Сажать, конечно. Просто их много очень.
Значит, много сажать.
Много сажать, да.
А потом вы опять будете удивляться, откуда 37-й год. От вас, дебилы, как всегда. От вас все. И виноваты в этом вы, а не окружающие.
Закон о трех колосках.
Да.
Закон
да.
От...
Ни за что, понимаешь? Ни за что вообще.
Он украл всего лишь 15 килограмм зерна, а его, представляешь, на год приземлили за это.
Да.
Это же, ну, кошмар. Он всего лишь вышел с металлоискателем в поле и достал...
Кровавый режим.
5 пуль.
Да, кровавый так режим.
Так это у нас тут как раз не кровавый. Эти все козлы ходят, собирают, хвастаются друг другу, продают, меняют и еще советуют, как ловчее уходить от уголовной ответственности, если вдруг все-таки возьмут за задницу.
Давайте внесем законодательную инициативу. У нас есть знакомые, которые могут этому пособить. Внесем законодательную инициативу о запрете этих самых приборов для миноискания, точно так же, как приборы для занятия оперативной деятельностью, типа сканеров, там, маленьких да. камер. Тут недавно был случай с авторучкой, на которую всякое непотребство записывали. Вы день рождения праздновали и ничего не знаете. Так вот, это запрещено уже. И за это срока дают. Ну, так и это то же самое запретить. Запретить продажу, запретить ввоз, лицензировать. Ну и, в общем-то, что это у тебя такое? Вот в Соединенных Штатах, ты знаешь, вот гражданин, ранее судимый, едет на автомобиле, его тормозят. Ну, там, как известно, никого не останавливают, да, машины, как у нас тут беспредел. Но люди, которые там живут и которые в тюрьмах сидят, они говорят, что останавливают.
Все-таки останавливают.
Да, вы знаете,
останавливают. А еще говорят, руки с руля не убирай.
Да, а потом открывают багажник, а в багажнике, приготовьтесь, лежит Фомка. Говорит, американская полиция. 5 лет. Сразу, без разговоров. За Фомку, лежащую в багажнике.
Это, наверное, не во всех такое штатах?
Нормально, во многих прокатывает. Потому что закон такой. Потому что если ты вор и возишь с собой орудие преступления, то... Я не знаю, конечно, но здравомыслящему человеку совершенно очевидно, что раз ты вор и везешь куда-то Фомку, по всей видимости, ты что-то воруешь, что-то подламываешь там. Не надо
возить тебе Фомку.
Фомки возить. Особенно, если ты вор, ранее судимый, не надо возить Фомки. Не надо возить миноискатели, тоже запрещенные. Мы надеемся, их скоро запретят. Не надо вообще. Ну, и я считаю, я вот железно уверен, надо сажать. Не, это никак в родной стране по-другому не решается.
Это вообще без вариантов. Ну, потому что у нас есть уже статья за это, есть. За уничтожение, разрушение, повреждение археологических памятников, памятников культурного наследия и достояния России. А, ну, вот просто вот если человек совершил противоправное деяние, его за это вообще-то, ну, так положено, значит, зачем закон это придумывают? Его за нарушение закона обычно наказывать должны. И в этом случае тоже просто применяют тупо букву закона, уже имеющего место. Он хороший закон, это правильный. Я думаю, на Петерик-то заехать небольшое счастье?
Нет, небольшое. Очень маленькое счастье, я так тебе скажу. Даже на неделю заехать – это такую душевную травму нанесет, что никогда уже в себя не придешь. В общем-то, а на Петерик там всякое может случиться. Дорогие друзья, если вы видите гражданина с металлоискателем, где бы то ни было, немедленно звоните в полицию. Рассказывайте о том, что этот гражданин ходит по полю и что-то ищет. Вам не должно быть никакого дела до того, приедут, не приедут, скорее всего, приедут. Не должно быть никакого дела. Звоните в обязательном порядке. Не думайте о том, кто на что реагирует, не реагирует. Потому что, когда вы думаете о том, что не реагирует, вы не звоните. А звонить надо в обязательном порядке. Позвонил, сообщил, указал, пусть им займутся. Если вы видите, что продают разнообразные предметы, вырытые, совершенно очевидно вырытые из земли, сообщайте в органы внутренних дел, где этим занимаются и кто этим занимается, массово, единично, как бы то ни было. Если вы видите нарушение закона, об этом немедленно надо сообщать, немедленно. Никто вместо вас заниматься этим не будет никогда. В том числе и эта самая полиция. Как археолог не может вырыть все на свете, прибежать и одномоментно вырыть, это не значит, что вместо него должны копать какие-то дегенераты. Если полицейский не может оказаться везде сразу, ну, на здоровье, помогите ему, покажите, где надо оказаться и кем надо заняться. Иначе вся эта сволочь уничтожит вообще все, что только можно. Ну, а мы со своей стороны донесем это до тех, до кого надо.
Постараемся, по крайней мере. Потому что вот всем напоминаю, что вот, товарищи, вы же не беретесь просто так делать хирургическую операцию.
Хотя многие могли бы, конечно, да.
Ну, просто потому что вы этому не учились и совершенно справедливо полагаете, что вторгаться в живот человеку со скальпелем, ну, не надо вам этого делать. И вы этого, как правило, не делаете. Потому что этим должен заниматься хирург, которого специально тренировали 6 лет, а потом еще в интернатуре 3 года он там учился. И, в общем, он специалист в своем деле. Так вот, вторгаться в живую ткань истории руками тоже нужно после специальной, долгой, вдумчивой подготовки. Заметьте, имея на это разрешение от государства. Точно так же, как хирург, он, как правило, не просто так режет. У него есть разрешение от государства на проведение таких и таких операций. А история – это вещь не менее сложная, чем человеческое тело. И, наверное, даже более важная. Потому что история, она объединяет миллионы тех самых человеческих тел, функционирующих одновременно. Разрушая историю, мы разрушаем единство этих самых миллионов человеческих тел, которое называется наша страна, Россия, у которой была и есть пока еще большая не совсем хорошо и не везде исследованная, но очень интересная, героическая, местами трагическая и прекрасная история. Вот в нее тоже вторгаться руками имеет право человек со специальным образованием и специальной лицензией, выданной государством. Называется на открытый лист. Если вы не умеете копать, не соблюдаете сложнейшие правила фиксации добытого материала и не имеете открытого листа, вы преступник. Не обманывайте себя и не называйте себя любителями приборного поиска, красивым словом черные археологи, какие-либо археологи-любители. Поймите, вы мародеры, гробокопатели и трупоеды. Не надо себя обманывать, будьте честными хотя бы с самим собой, хотя это и не всегда приятно. Спасибо вам за внимание.
Печальный рассказ, Клим Александрович. Ну, будем надеяться, что меры принять можно. Будем посмотреть. А на сегодня все. До новых встреч.